Одно солнце плывет в небе, другое такое же, только поменьше, в озере, и от воды идет пар. Озеро большое, как море, другой берег еле виден. Называется озеро Белым, хотя вода в нем голубая. У воды растет бересклет, местами валяются груды камней. Они остались с далеких времен. На камнях лежит грязно-розовая надувная лодка. Она похожа на спящего морского льва. Вот-вот проснется, повернет громоздкое тело и тяжело вздохнет. Озеро и небо чем-то связаны между собой. Небо голубое, и вода в озере голубая. А когда небо пасмурное, вода в озере серая. Раз-два, левый! Раз-два, левый! Высокая трава трется об Олешкину ногу, как собака. Отделение! Отделение пришло купаться. Упали в траву маск-халаты, расстались с хозяевами сапоги. В трусах солдаты как бы перестали быть солдатами. Только сержант даже без формы остается сержантом. «Олежка, почему не раздеваешься?»
«Я не умею плавать».
Но тут перед мальчиком возник разведчик Четверг. Он отозвал Олежку в сторону и таинственно сказал: «Ты умеешь плавать?»
«Да не умею!» – воскликнул мальчик. «Никогда не пробовал».
«Правильно, не пробовал, а говоришь, не умею». «Я тебе скажу по секрету. Каждый человек умеет плавать, только сам не знает об этом».
«И я умею.
А чем ты хуже других? Вот попробуй, а я тебе помогу». Олежка недоверчиво посмотрел на Четверга и стал раздеваться. Но тут он увидел своего дружка Толика, который, не разбирая дороги, бежал к нему на берег.
«Олежка!»
– уже издалека кричал Толик.
«Будка приезжала! Твоего Кузю забрали!»
«Кузю?»
– мальчик произнес это имя, и вдруг оба солнца в небе и в озере погасли, и стало пасмурно и неуютно.
«Надо что-то делать! Надо спасать Кузю!»
– пробормотал Олежка и оглянулся на своих новых друзей. Все семеро солдат были уже одеты в полную боевую форму и даже успели натянуть маск-халаты. Лица их были озадачены. Радист Пятница выпустил блестящий прутик антенны и настраивал свою рацию. «Вызывай скат», – коротко приказал сержант. Послышался свист, треск, и над озером зазвучал голос радиста.
«Оркестр, оркестр! Я гитара! Как слышите? Прием! Мои координаты – Белое озеро, западный берег. Повторяю, Белое озеро. Срочно вышлите скат, судно повышенной проходимости. Как поняли? Прием!»
К тому времени Толик отдышался, и к нему с открытым планшетом подошел сержант Воскресенье.
«Карту читать умеешь?» – спросил он.
«Ну, где Африка, знаю», – ответил Толик.
«Здесь не Африка, здесь Белое озеро. Смотри», – строго сказал сержант и показал на карте место, где они сейчас находятся. «Вот петушки. В какую сторону поехала будка?»
«Ее уже не догонишь», – сказал сосед.
«В какую сторону поехала будка? Отвечай, Африка».
«Будка поехала в райцентр. Она уже на той стороне озера».
Но тут вдалеке послышался нарастающий гул, и на озере запенился маленький белый бурун. Он быстро приближался, сопровождаемый усиливающимся гулом.
«Боевая тревога!»
Стараясь перекричать гул буруна, скомандовал сержант Воскресенье, и невидимая труба сыграла короткий, дробный сигнал, словно перевела команду на язык военных. Теперь было ясно видно, что движущийся бурун – это судно. Но судно необычное. Оно почти не касалось воды, а как бы летело над озером. Гул становился сильнее. Плотный воздух давил на грудь. Олежке показалось, что судно летит прямо на него, и он тихонько попятился. Но у самого берега грохот двигателя оборвался, скрипнуло днище. Судно закачалось на мелководье, как простая лодка, задевая бортом сухие стебли камыша.
«Занять места по боевому расписанию!»
– скомандовал сержант Воскресенье и крикнул Толику.
«До свидания, Африка!»
Четверг ловко прыгнул на борт судна
Крепыш Вторник взял Олежку под мышку, перенес над водой, и мальчик очутился на судне. Через несколько секунд все семеро солдатиков-десантников были на судне. Грохнули могучие моторы, по озеру пробежала рябь. Судно десантников дрогнуло всем телом и сорвалось с места. Олежка двумя руками вцепился в поручни и зажмурился от мелких брызг, которые, как искры, обжигали лицо. В этот момент мальчик не понял, то ли судно взлетело, то ли поплыло. От скорости захватило дух, но мальчик держался, не вскрикнул, не пожаловался. И когда, наконец, набрался храбрости и открыл глаза, увидел удивительную картину. Острова, прибрежные кусты, заросли камышей, лодки, облака – весь мир бежал ему навстречу, а поравнявшись, мчался дальше. Но разве можно на судне, даже на таком быстром, как это, догнать будку собачьего ловца, которая тряслась по дороге на грузовичке? В это время зоркий Пятница доложил.
«Слева по курсу машина!»
Сержант Воскресенье приложил глазам тяжелый бинокль и увидел старый грузовичок с большой деревянной будкой в кузове. «Ну-ка, Олежка, посмотри, она ли?» – сказал он, протягивая мальчику бинокль. Олежка, едва взглянув в бинокль, сразу признал будку ловца собак. «Она!» – крикнул он. «Причаливайте! Побежим! Может быть, догоним! Бедный Кузя!» Сержант подал команду, и моторы заревели громче, а судно как бы слегка подбросило вверх, и оно помчалось прямо на берег, где лежали большие и маленькие гранитные глыбы. «Сейчас разобьемся», – подумал Олежка и снова зажмурил глаза. А когда открыл их, оказалось, что судно десантников плывет по полю, вернее летит низко над полем. По пшенице, как по воде, расходятся волны. Скат догонял будку, которая увозила четвероногого друга Олежки, Кузю. Видимо, на грузовичке заметили приближение летящего судна, и будка прибавила ходу. Но разве уйдешь от боевого корабля, для которого все одно – суша или вода? И через несколько мгновений десантники уже мчались рядом с будкой. Шофер так испугался, что отвернул в сторону, отъехал с дороги и застрял.
«Стоп, машина!»
Скомандовал сержант, и судно приземлилось чуть поодаль в поле. Олежка и его друзья спрыгнули с борта ската на землю. «Иди, выручай друга», — сказал Олежке сержант.
«А меня собачник не испугается».
«Испугать не значит победить», — заметил сержант. «Победить можно уверенностью в своей правоте». Мальчик огляделся. Вокруг него стояли его новые товарищи. Они все были в маскалатах, и на нем самом был такой же настоящий комбинезон разведчика, только поменьше. И Олежка обнаружил, что в нем что-то переменилось, что-то перешло к нему от его друзей-солдатиков, и он почувствовал, что не боится ловца собак, потому что правда на его, Олежкиной, стороне. Он затянул потуже военный ремень и решительно зашагал выручать друга. Из кабины грузовичка вышел немолодой мужчина в кепке, надвинутой на глаза, с лицом заросшим щетиной, похожей на острые ржавые гвоздики. Его маленькие черные глаза тревожно поблескивали, словно не смотрели, а выискивали что-то. В руках он держал палку с петлей, позорное оружие ловца собак. Увидев Олежку в пятнистом маскалате, он попятился и с опаской спросил.
«Летающая тарелка?»
Олежка кивнул.
«Инопланетяне?» «Я говорю, с какой планеты?» «Ферштейн?»
Он произнес единственное ему знакомое иностранное слово «ферштейн», что в переводе с немецкого значит «понимаете».
«Нихтферштейн? Не понимаете?»
Он сверлил мальчика своими маленькими черными глазками. Страх и любопытство боролись с нем.
«Космос?»
– спросил он и своей гнусной палкой ткнул в небо. «Отдайте Кузю!» – вдруг сказал Олежка. Маленькие черные глазки расширились от удивления.
«Чего-чего?»
«Отдайте Кузю!»
Ловец вытер со лба пот и снова нахлобучил кепку.
«Значит, не тарелка!» –
Облегченно сказал он.
Не летающая. Кузю, говоришь? Я у ихнего брата имен не спрашиваю.
Собака, друг человека! Отчаянно выкрикнул мальчик.
У меня такие друзья чердак обокрали!
Криво усмехнулся ловец. И вдруг Олежка заметил, как лицо ловца меняется, и он начал бормотать что-то странное.
Друг человека. Дружок.
Олежка медленно обернулся и увидел своих друзей, семерых солдатиков. Они стояли за его спиной, и рядом с каждым из них у ноги сидела собака. Рядом с понедельником узкомордая Коля с длинной волнистой шерстью. Со вторником эрдельтерьер с жесткой, словно проволочной шерстью, обрубленной мордой и с редкими усами. Со средой огромная, похожая на льва московская сторожевая, с большой тяжелой головой и рыжей шерстью за ушами. С четвергом боксер, мускулистый, апатичный, с печальными глазами. С пятницей немецкая овчарка с черным блестящим чепраком. С субботой кудрявый пудель с висящими ушами и кисточкой на конце хвоста. А рядом с сержантом воскресенье большая добродушная дворняга с лукавыми глазами. Командир молчал. И солдаты молчали, а ловец готов был спрятаться в свою будку. Так неожиданно и неприятно была для него эта встреча.
«Вы молодые, больно умные. На летающих тарелках передвигаетесь», –
пробормотал он, потирая свою заросшую щеку.
«Я ведь на службе состою. Заработную плату получаю. Мне путевку бесплатную дали в однодневный дом отдыха».
«Мне дедушка рассказывал», – вдруг сказал Среда. «Как собаки на войне раненых спасали и под фашистские танки шли со взрывчаткой на спине». «У вас, дядя, внуки есть?»
При этих словах ловец собака испуганно посмотрел на солдата.
«Внучка», — сказал он торопливо, — «но она не знает, где я работаю».
«Будете собакой бежать? Мы ей расскажем», — вставил словечко Олежка.
«Не боже мой!»
— испуганно воскликнул ловец.
«Это тайна служебная».
«Служебной тайны не стыдятся. А вам, по-моему, стыдно», — сказал сержант воскресенье.
Ловец глянул на солдат, с удивительной легкостью подбежал к машине и распахнул настежь дверки большой фанерной будки, выкрашенной в грязный цвет. И оттуда с веселым лаем, со счастливым визгом, радуясь неожиданной свободе, стали выпрыгивать собаки. Большие, маленькие, кудлатые, гладкие, черные, белые, трехцветные. А со стороны деревни Петушки уже бежали их юные хозяева. Кузя подбежал к Олежке, и мальчик поднял его с земли и прижал к себе.
«Мы победили!»
– радостно сказал Олежка своим друзьям.
«Не стреляли, не шли в атаку, а победили!»
«Самая большая честь», – сказал сержант воскресенье, – «победить без единого выстрела, победить совестью».
«Мой дедушка получил на войне орден не за то, что убивал, а за то, что спас жизнь командиру», – задумчиво сказал вторник.
Машина ловца, переваливаясь сбоку на бок, медленно заковыляла прочь, и открытые дверцы пустой будки шумно хлопали, как крылья деревянной птицы. А семеро солдатиков, Олежка и спасенный Кузя, мчались на военном скате, для которого все дороги хороши. Было в этом движении что-то прекрасное и удивительное. Оно холодило сердце и наполняло сознание мальчика странным, неведомым до этого ощущением. Он как бы стал сильнее и даже немножечко старше. Корабль уже добрался до своей стихии и плыл по Белому озеру. Он был почти невесомым и не поднимал волн. Только весь был окутан мелкими сверкающими брызгами, словно с неба прямо на судно спустилось прозрачное облако. Когда маленькое войско сошло на берег, и судно, для которого что вода, что суша, все одно, с ревом мчалось вдаль, Олежка подошел к сержанту и спросил:
«Вы Фомку Горчичникова знаете?»
«Не знал сержант Фомку», — покачал головой.
«Зато я его хорошо знаю. Длинный, здоровый, жадный и злой. Он мне проходу не дает, самокат отнимает. Пойдемте вздуем его как следует».
Олежка думал, что сержант тут же скомандует «Отделение, становись!» Но сержант молчал, хмурил свои прямые брови, словно не знал, как ответить. И остальные солдатики тоже молчали, только переглядывались и испытывали неловкость. «Вы тоже его боитесь?» – спросил мальчик. «Чего нам бояться, твоего горчичникова?» – тихо сказал Среда и стал накручивать на палец свой жиденький ус. А сын Грузии Пятница добавил:
«Тут геноцвали, вопрос сложный».
«Вы же солдаты, все можете!» – воскликнул мальчик.
«Мы многое можем, даже жизнь отдать можем, если Родина потребует», – не поднимая глаз, сказал сержант Воскресенье. «А вздуть твоего Горчичникова не можем». «Не можем», – согласился с командиром крепкий, приземистый Вторник, мастер на все руки.
«Почему?» – спросил мальчик упавшим голосом.
«Потому что советские солдаты никому не мстят», – сказал сержант. «А в обиду мы тебя не дадим».